воскресенье закрылся кинофестиваль в Роттердаме. Он завершает киногод, собирая в двух программах «Спектр» и «Яркое будущее» лучшие фильмы других фестивалей. Я сочувствую кинокритикам, которым приходится подводить итоги года за месяц до Роттердама. В таких рейтингах неизбежны пробелы. Я впервые приехал в Роттердам в середине 90-х. Помню радикальные эксперименты вроде сеансов порно-кинотеатре и кровавых перформансов Рона Эйти, протыкавшего себе брови рыболовными крючками. Помню, как маятник качнулся в другую сторону, и были попытки наладить диалог с Голливудом. Но одна тенденция все эти годы сохранялась. Отборщики фестиваля в первую очередь смотрят на Восток. И в этом году, говорит кинокритик Андрей Плахов, главным событием стали фильмы японских, тайских и филиппинских режиссеров.
В этом году были проставлены некоторые новые акценты. Например, была ретроспектива африканского кино впервые в Роттердаме. Но, тем не менее, основная ориентация фестиваля осталась. Мне кажется, что все-таки здесь главное – это азиатское кино. Оно наиболее представительно, наиболее представлено наиболее широким спектром различных направлений. И действительно, это целый огромный континент кинематографический, по-прежнему мало изученный, несмотря на то, что очень много азиатских фильмов показывают на других фестивалях. Но именно Роттердам открыл целые слои неизвестного японского кино. В этом году тоже здесь есть несколько японских ретроспектив. Есть несколько очень интересных фильмов в разных программах, такие как «Символ», например, сюрреалистическая комедия, абсолютно неожиданная. Есть в конкурсе два японских фильма. Многие из этих фильмов связаны с темой манги, которая уже присутствует не буквально, но опосредованно через историю этого жанра кинематографа. Не только кинематографа, но вообще массовой культуры. И в этом смысле видно, что японское кино действительно развивается как-то совершенно отдельно от остального кинематографа, потому что оно питается не только общими тенденциями мирового кинопроцесса, но и какими-то внутренними течениями, в частности, вот связанными с развитием манги как части национальной массовой культуры.
Фильм «Символ», упомянутый Андреем Плаховым, наверное, самое интересное открытие, которое я сделал в Роттердаме. Режиссер – известный комик Юцумото Хитоши. Скорее всего, человек, погруженный в японскую поп-культуру, будет воспринимать его замысел по-иному. Но вне контекста фильм кажется абсолютно ни на что не похожим. Так «Избушку на курьих ножках» в советском мультфильме американский зритель принял за порождение кислотного трипа. Юцумото Хитоши играет человека, попавшего в загадочную белую комнату, из стен которой выступают гениталии ангелочков. И нажимая на эти своеобразные кнопки, герой получает различные материальные награды – вазу, соевый соус, веревку, громкоговоритель и, наконец, ключ от запертой двери. В это время в Мексике готовится к поединку боксер по кличке Человек Эскарго, и обитателю белой комнаты предстоит решить его судьбу, а затем и судьбу всего мира. Такое удивительное кино о тренировке божества. Этот фильм упоминает в перечне своих роттердамских фаворитов кинокритик из Бостона Дмитрий Мартов.
В этом году на Роттердамском кинофестивале не покидало ощущение, что большинство фильмов, заслуживающих интереса, перекочевали сюда из других прошлогодних фестивалей. Например, фильм греческого режиссера Лантимоса «Клык», который получил приз в программе «Особый взгляд» прошлогоднего Каннского фестиваля. Или сравнительно недавний японский фильм, который невозможно описать в двух словах под названием «Символ». Или мой личный фаворит – фильм «Индепенденция», который снял 25-летний филиппинский режиссер Рая Мартин. Этот фильм рассказывает о конфликте, военном конфликте между Америкой и Филиппинами в очень стилизованной манере. Здесь он проходил в рамках программы под названием «После победы», которую курировал кёльнский кинокритик Олаф Мюллер. Это одна из самых интересных тематических программ фестиваля, посвященная фильмам о войне. Но Мюллер сфокусировался на четырех конкретных военных конфликтах, включая филиппино-американскую войну, о которой довольно мало известно среднестатистическому обывателю. Также в рамках этой программы «После победы» я бы хотел отметить документальный фильм американского политического киноэссеиста Джона Джанвита. Это фильм об истории американо-филиппинской войны, а также фильм о американской военной базе «Кларк», которая являлась до 91 года самой крупной американской военной базой за пределами Америки.
Редактор сайта Kino.info Борис Нелепый впервые оказался в Роттердаме и теперь не сомневается, что нужно приезжать на этот фестиваль каждый год.
Больше всего я ценю Роттердамский фестиваль за то, что это такой грандиозный смотр всего самого странного и загадочного, что происходит в кино, и что мало укладывается в какие-то правила и конвенции. Одним из типичных фильмов фестиваля можно назвать китайскую картину «Воловья шкуры 2». В этом фильме практически без монтажных склеек 2,5 часа готовят китайские пельмени. В этом году 2 фильма показались мне тематическими и формальными полюсами программы фестиваля, которые в итоге неожиданно сходятся. Первый фильм – это корейский фильм «Кафе Нуар». Это одновременная экранизация «Страдания юного Вертера», «Гёте» и «Белых ночей» Достоевского со множеством цитат и аллюзий. И заканчивается этот очень долгий, длящийся 3,5 часа фильм списком использованной литературы. Указаны Брехт, Лакан и других обязательные для фестивального режиссера интеллектуалы имена. Точно так же автор греческого фильма «В лесу», представляющего собой такой некий парафраз картин Филиппа Грандлие, только снятый на цифровую мыльницу, на вопросы во время обсуждения картины бойко отвечал именами авторов книг, которые он читал во время съемок. И снова звучали те же самые Лакан, Фрейд и Жерар. Другой полюс этого фестиваля для меня представил российский фильм «Мама» Елены Николая Ренарда, который очень хочется интерпретировать. И мы после просмотра этого фильма стали проводить все параллели с фильмом «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, рассуждая о том, как Ренарды обыгрывают тему советского прошлого. На самом деле, выходит, что этот фильм скорее уклоняется от интерпретации, и, несмотря на кажущиеся визуальные цитаты, например, с Цай Миньяня, сами режиссеры скорее отвечивались от этих параллелей и предлагали смотреть этот фильм незамутненным чистым взглядом.
Фильм «Мама. Аномалия». До Роттердамского фестиваля о нем никто не слышал, неизвестны были и имена режиссеров. Ожидалось, что в конкурс попадет одна из картин, показанных в Москве или Сочи, продолжает Андрей Плахов.
Это действительно неожиданность, поскольку прошлый год, а именно из прошлого года отбирались фильмы для Роттердамского фестиваля из продукции прошлого года. Там было очень много предложений и интересных работ. Все они были показаны на Кинотавре в основном в прошлом году. «Волчок», «Бубен барабан», целый ряд других картин, так называемой российской новой волны, нового режиссерского поколения. Абсолютно неожиданно фестиваль выбрал не один из этих фильмов, а выбрал совершенно другую картину, жанр которую можно определить как, наверное, ну, с одной стороны, это такая общечеловеческая, экзистенциальная история, что ли, история существования человека с серьезными физическими проблемами, которые переходят психологически, его отношения с матерью, и вот такая замкнутая клаустрофобическая атмосфера их жизни. Но, с другой стороны, это еще и некий художественный эксперимент, живописный, потому что вся эта ситуация, она показана как будто бы реалистично, но эта реальность неожиданно переходит в какой-то артефакт художественный. Это своего рода натюрморт, что ли. И поэтому этот фильм интересен, он отличается от основного потока нового российского кино. Наверное, Роттердам пытается вычленить что-то, что еще не получило признания, что только зарождается в нашем кинопроцессе.
Что же это за неизвестные гении, снявшие без продюсера, с минимальным бюджетом полнометражный фильм, который пригласили в конкурс крупнейшего фестиваля артхауса? В фестивальном кафе я встретился с Николаем и Еленой Ренард.
Это наш первый фильм, и к кинематографу как таковому мы, по большому счету, отношения не имели прямого. Я пишу, а Николай креативные какие-то концепции придумывал для рекламы.
У меня были некоторые проекты, которые я делал, ну и работал более в рекламной индустрии. Но это был заработок, вы понимаете, в чистом виде. И поскольку все это находится в определенной близости с процессом съемок, съемки рекламных роликов, то есть съемки кино, в принципе, механизм похож. Площадка, камера, мотор. В какой-то момент я стал понимать, что те идеи, которые я придумываю, они не всегда реализуются, воплощаются на площадке. То есть я это вижу себе так, а человек снимает это по-другому, и для индустрии это нормально. Но мне показалось, что, наверное, надо понять, как это нужно делать правильно, чтобы я мог начинать делать это профессионально. Я поступил на высший курс режиссеров и сценаристов в Москве. Я их не закончил, ничего там не снял. Я туда пошел для того, чтобы научиться передавать время в кино. Потому что кино, самая, пожалуй, наверное, сложная задача, это передать время. И смонтировать, сконструировать фильм таким образом, чтобы он был цельным. Я этого не умел. Посещая лекции и просматривая огромное количество фильмов, постепенно определенные неведомые до этого вещи, они как бы стали понятны и осязаемы.
Николай более с технической стороны.
Да, я более ремесленник.
Мне, наверное, больше была какая-то драматургическая сторона фильма. Да. А Николай техническая. У нас была прекрасная огромная команда. Для всех это был дебют. Все работали за идею. Поэтому у нас фильм такой, значит, как малобюджетный. Просто люди работали бесплатно.
Вы сказали, что вы много смотрели. И я спрошу вас, кого вы считаете своими родственниками в кинематографе? Мне показалось, что там есть цитаты из фильмов Сая Миньяна. Может быть, можно сравнить с аргентинским минималистом Лиссандро Алонсо. Кто-то, может быть, найдет отсылку к «Человеку-слону» Дэвида Линча, ну и так далее, и так далее. Какой ряд вы бы предложили?
Его как такового нет. Безусловно, мы знакомы с творчеством разных мастеров, разных школ. Но именно поэтому, когда мы и приступали к работе над фильмом, то есть у нас была история, у нас было желание, нам нужно было для себя понять, как мы хотим выразить эту историю на пленке. Опять же, почему пленка? Потому что мы считаем, что пленка как форма...
Она бессмертна.
Да.
Это не пластик.
То есть нам пленка передает определенное состояние, дух, определенное дыхание. Цифровые камеры современные, они не имеют возможности это передать, потому что у них очень синтетическое получается изображение. И когда мы думали над тем, как мы должны сконструировать наш фильм, мы решили, что этот фильм как бы должен быть не документальным. То есть он должен как бы развиваться.
В реальное время. То есть там в основном все уже идет в реальном времени. Там нет монтажа. Мы хотели погрузить зрителя в ту атмосферу, чтобы он ощущал звуки, чуть ли не запахи. То есть чтобы он находился там. Он не подсматривал, не смотрел со стороны, а именно был там.
Вы знаете, как Годар говорил, что задача кинематографа – это сделать все виды искусства ближе к жизни. Согласитесь вы с этим?
Да, конечно.
Ну и плюс ко всему, у нас нет музыки. И, если не ошибаюсь, как раз Годар и говорил о том, что музыка, она не может появляться в ушах.
Да.
Мы идем по улице, откуда, у нас же не может в голове возникнуть музыка. Да, мы ее либо можем где-то услышать, да, либо там включить еще что-то. То есть максимально приблизить видимое изображение к реальности. Да, действительно.
Но вы не сказали, кого вы считаете своими родственниками в кино, а это очень важный вопрос, потому что задача любого кинокритика и просто насмотренного зрителя как бы вставить для себя ваши имена в какой-то известный им ряд.
Здесь у нас, да, здесь у нас была своя концепция, поэтому родственников у нас нет. Есть люди, которые нам нравятся.
Александр Мердан. Мы не можем сказать, что это наш любимый режиссер, но это режиссер, который каждым своим фильмом удивляет. Каждой минутой своего фильма он удивляет.
Сейчас основное снимается то, что через 5 минут просмотра знаешь, что будет через полчаса, что будет в конце, а хочется, чтобы удивляли.
Что вы думаете о новом русском кино? Некоторые говорят, что существует новая волна. Ну, действительно, появилось очень много молодых, интересных режиссеров. Чувствуете ли вы себя частью этой волны?
Мы, к сожалению, пока еще мало с кем знакомы.
Мы просто сделали свой фильм.
Для себя послали сюда, без одобрения, без, не показывая критикам.
Без продюсера. Мы без продюсера.
Да.
Мы сами со своей деньги сделали кино. И мы еще для нас это очень было важно, для того, чтобы, ну как бы, не то, чтобы мы сделали фильм, для того, чтобы показать пример. Но мы решили, что если мы это хотим сделать, мы должны это осуществить.
Потому что это
на
возможно.
Что
возможно, и это несложно.
Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы говорим о фильмах Роттердамского кинофестиваля. Одну из главных наград Роттердамского тигра в этом году получила тайская картина «Земная история». Полупарализованный юноша из богатой семьи с трудом находит общий язык с простодушным санитаром. Семейная драма. Режиссер Аноча Сувича Корнпонг изрядно удивила зрителей, пояснив, что ее фильм не следует понимать буквально. Юноша – олицетворение тайской элиты, полупарализованный после государственного переворота. Европейская публика аллегорию не замечает. В Таиланде она очевидна, и у картины возникли проблемы с прокатом. Об этой множественности интерпретаций я думал и после фильма «Мама». Здесь, как и в «Земной истории», два персонажа – мать и ее страдающий ожирением сын, сутки из их жизни, мелкие бытовые дела, сборы в дорогу, поход в бакалейный магазин, еда. Но, обсуждая эту картину в нашей компании роттердамских завсегдатаев, мы запутались в трактовках и обратился за помощью к режиссеру. партнерам Елене и Николаю Ренарт.
Каждый зритель найдет в нем свое значение.
Мы зрителю ничего не навязываем. Поэтому при этой длине, которую мы брали специально для того, чтобы зрителя погрузить туда, чтобы он проник и почувствовал, что происходит там. Потому что когда картина очень плотно монтируется, каждая склейка, каждое вот это движение, оно зрителя все равно зрителем оставляет. Она не вовлекает его внутрь, потому что он начинает видеть структуру.
Его внимание заостряют на чем-то конкретном, на чем режиссер хотел его заострить.
Вы говорите сейчас о технологии, а я спрашиваю об идеологии.
Идеологии в этом фильме нет. Есть некая история, которая была рассказана в определенным способом изложения.
Почему вы решили рассказать именно эту историю?
Наверное, ничего не случайно. Она у нас была давно. Это вопрос бесповоротности, который нам очень близок, и судьбоносности.
Опять же, форма, она позволила нам выйти за рамки традиционной драматургии, потому что когда люди между собой, ну как бы они не говорят, но при этом органично находятся друг с другом, они как бы даже не играют, они просто живут в кадре. И поскольку они тебе не дают никакой информации, мы заставляем зрителя самому пытаться ее переварить. Когда это происходит, возникают всевозможные смыслы. Тот смысл, о котором мы уже говорили, мы его здесь изложили. Это смысл некой судьбоносности, того, что у человека есть некая судьба, и совершив
определенный ряд действий, он уже ничего не может изменить. И даже если он хочет это сделать, ему уже не дают возможности такой. То есть, если бы герой просто уехал, мать осознав свое одиночество, пыталась уже что-то исправить, изменить, она бы могла его найти. Но здесь ей просто не дали это сделать, и этой смертью освободили его.
Вы снимали в Москве?
Да.
Ну, Москву узнать очень сложно. Это такой дистиллированный старый советский мир. Это намеренно вы сделали? Да, такое ощущение, что даже снято в каком-то заброшенном доме.
Нет, дом жилой, причем во время съемок там жили две семьи. Это коммунальная квартира,
в которой было 4 комнаты, но при этом мы специально искали такие точки съемки, чтобы зритель думал, что двухкомнатная квартира, и, соответственно, там есть только кухня, где спит герой, где спит мать. Причем это даже не комната, где спит мать.
Каморка.
Это некая каморка, где там есть какая-то кроватка, где есть тумбочка, и все. Вот этот ее мирок, его два мира в одном мире этой квартиры, где как бы еще есть вот этот вот грызун, хомяк, который как бы часть мира его, да, с которым вот его некий друг, как, знаете, в фильме Джармуш «Пес-призрак. Путь самурая», когда там был главный герой, который говорил по-английски, у него был друг француз. И они говорили на разных языках, но при этом понимали друг друга. Вот здесь то же самое. Есть зверек.
Зверек, он был в клетке, он был одинок, так же, как
так
и
же, как
наш герой.
То есть это как бы клетка в клетке.
Не было сценария.
У нас не было как такового сценария, потому что там нет диалогов, просто у нас нарисованный фильм. И мы его снимали в той последовательности, которая нам технически позволяли наши возможности. С конца, с начала и так далее. Он был весь смешный. Но каждый раз, когда люди собирались на площадке, они не знали, что происходит. То есть для них это было просто как бы кино.
Пройти поесть.
Про какого-то большого человека, который снимает какие-то странные пара людей, которые ничего не говорят. И никто, ну, все понимают, что, наверное, это будет интересно, но никто не понимает, как. Вот, потому что приходилось работать примерно часов по 20 в день.
А снимали, потом дома уже приходили, зарабатывали.
А актриса?
Актриса Людмила Алехина. Это актриса театра Маяковского. И память ей. Она, к сожалению, умерла. Да.
Не увидела ничего. И фильма, ни материала, ничего. Но не могу сказать, что мы с ней работали. То есть у нас был некий такой общий импульс для того, чтобы делать то, что мы делаем. Поэтому у нас даже порой возникает ощущение того, что это, наверное, сам фильм понял, что он должен быть.
Быть, да. Он как-то рождался сам.
Притягивал людей,
какие-то возможности.
Да.
Потому что когда начинали снимать, это вообще было... То есть если рассказать человеку со стороны, с чего мы начинали, это вообще сложно представить, что, имея такие возможности небольшие, снять что-то, что-либо
не
вообще.
Не имея возможности.
Да, не имея на тот момент. Да.
Да.
Просто в процессе съемок все находилось. То есть каким-то чудесным образом находилось. То есть люди сами звонили, нам подвозили пленку на площадку. Нас отвозили, довозили, искали.
Помогали.
Да, помогали.
Вы довольны премьерой, как публика
ее
воспринимает?
Мы довольны. Был полный зал, билеты были проданы.
Да, очень интересная публика, европейцы.
Они подготовлены к этому.
Да, они подготовлены к разному кино.
Мы не представляем, чтобы было в России. Мне кажется, в России после там на 3 минуты вышло 90% зала.
сейчас.
А здесь?
Обычно, когда людям неинтересно, они начинают, ну, там,
Шевелиться, переминаться. Была тишина, абсолютная тишина. Я смотрела, а Николай вышел из зала, потом он зашел. Я сидела в зале наверху, и я смотрела. То есть люди сидели, они не двигались. То есть они настолько, как это как под гипнозом, как завороженные. И мне было очень приятно.
Вот такой удивительный фильм, оказавшийся в конкурсе Роттердамского фестиваля. Будет ли он показан в России, пока неизвестно. Не знаю, как сложится прокатная судьба еще одной картины, которая будет интересна российским зрителям, снятом в Германии в фильме Вадима Яндрейко «Одна женщина и пять слонов». «Пять слонов» — это пять романов Достоевского, которые перевела на немецкий, живущая во Фрайбурге, знаменитая переводчица Светлана Гайер. Во время съемок этого фильма 85-летняя Светлана Михайловна впервые за 65 лет посетила родной Киев, и сразу ожили тени прошлого. Сталинская тюрьма, в которой пытали ее отца, оккупация, Бабий Яр, допросы в гестапо. Свою историю рассказывает очень сильный и красивый человек, посвятивший жизнь служению русской литературе. Этот фильм выделила в фестивальной программе московский театровед Камила Мамат-Назарбекова.
Удивительная женщина, с первых кадров чувствуешь ее шарм, очарование, ее потрясающую глубину ее знаний, ее мастерство, ее талант переводческий. Совершенно замечательные сцены, когда она выверяет со своим коллегой отдельные фразы. Вообще в документальной работе, наверное, сложно показать какой-то литературный труд, потому что это не пластичный такой материал, это не визуально. А здесь, в этом фильме, как раз автор сумел показать работу переводчика так, что это интересно смотреть.
Особая тема Роттердамского фестиваля в этом году – возрождение грузинского кинематографа. Об этом в радиожурнале «Поверх барьеров» после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли доверять заверениям в экологической безопасности Северного потока, исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК? Об этом говорим с экологами Петром Кожевниковым и Григорием Пасько.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Кунцевский суд Москвы приостановил снос строений на одном из участков московского поселка Речник. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, дома не будут сносить до окончания проверки, которую проводит Генеральная прокуратура России в связи с жалобами жителей. Лидер партии регионов Украины Виктор Янукович, побеждающий на выборах президента страны, призвал свою соперницу, премьер-министра Юлию Тимошенко, уйти в отставку и перейти в оппозицию. На Украине в среду завершена обработка всех избирательных бюллетеней. По данным Центра избиркома, разрыв между Януковичем и Тимошенко составил 3,48% голосов. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск столичного мэра Юрия Лужкова о защите чести и достоинства деловой репутации к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и радиостанции «Русская служба новостей» и обязал взыскать с ответчиков по 50 тысяч рублей. Мосгорсуд назначил на 16 февраля прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете. Организаторы московского гей-парада направили в Европейский суд по правам человека жалобу в связи с запретом шествия в столице в мае прошлого года. Суд в Ташкенте признал виновной, а затем сразу амнистировал фотографа Умиду Ахмедову. Она обвинялась в том, что порочит образ Узбекистана, создавая портреты только нищих и обездоленных людей. В Пакистане при взрыве погибли по меньшей мере 6 полицейских, 15 человек ранены. Сработало взрывное устройство под полицейской машиной.
свободу». У микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы продолжаем разговор о фильмах Роттердамского кинофестиваля. Среди конкурсных картин впервые за много лет появилась грузинская лента, а будущее грузинского кино обсуждалось на круглом столе с участием посла Грузии в Нидерландах. Режиссер, показанного вне конкурса фильма «Суса», Русудан Первели, говорил о стилистических переменах, которые произошли в грузинском кинематографе.
Грузинское кино славилось своей метафоричностью в советские времена, когда нельзя было сказать ничего прямо и приходилось прибегать к иносказаниям. В современной Грузии реальность гораздо интереснее любого вымысла. Повседневная жизнь так насыщена, что хочется взять камеру и снимать все подряд.
«Суса» — фильм об уличном мальчишке, живущем без отца, схож с конкурсной лентой «Дни улицы» Ливана Кугуашвили. Продюсера этого фильма Гию Базгадзе я спросил о судьбе студии «Грузия фильм».
«Грузия фильм» существует, как акционерное общество. И у нас есть сейчас новый директор, только что нас начали. Идут там серьезные реформы, идут. Они обновляют базу. И думаю, что в будущем они сыграют большую роль в развитии кинематографа Грузии.
Но много лет это просто было заброшено, да?
Да, она была много лет заброшена. И не только заброшена в смысле финансирования, но и как менеджмент там абсолютно отсутствовал. И она была разорена полностью. И сейчас вот первые шаги, чтобы ее возобновить.
А независимые студии за это время появились? Вообще, сколько фильмов появилось, ну, примерно, за годы независимости? Сколько было снимок?
Фильмы снимались, уже даже самые трудные времена фильмы снимались. Всегда люди находили какие-то, ну, трудно было, но какие-то финансистов и аппаратуру, чтобы как-то снять фильмы. Но сейчас, вот, наверное, вот последние годы, это первые шаги, когда действительно уже фильмы производятся, как обычно должны производиться, то есть копродюсерство, продюсеры, копродюсеры и так далее. То есть уже вот это первые шаги и основа. И очень активны уже именно режиссеры нового поколения, которые учились за границей, у них появились многие контакты, которые контакты очень помогают им вот именно финансировать фильмы и выходить на другие рынки.
Есть ли какие-нибудь связи с кинематографистами России?
И, конечно, есть проблемы, но я думаю, что эти связи остались, и мне также вот была такая мысль, чтобы организовать в Грузии фестивали фильмов российских последних лет, потому что в Грузии малоизвестны эти фильмы. Грузия в основном знает тот фильм, который производились десятилетия тому назад. А вот сейчас, например, ну вот в прошлом году к нам приезжал Идал Рязанов, он показывал свои последние фильмы, то есть вот это было такое событие у нас. Грузинский фильм участвовал в московском фестивале, так что вот такие связи, не так, как бы хотелось, но все-таки остаются, но основание для того, чтобы развить эти отношения.
А в прокате русские фильмы бывают в Грузии?
Да, бывают у нас. Ну, как бывают? Вот, например, у нас сейчас в прокате, вот сейчас должен встать «Дикое поле».
Дикое поле.
Некоторые фильмы, ваши блокбастеры, у нас шли. И, по-моему, и вот «Взвод» шел, и «Дозор», и «Дневной дозор». По-моему, вот эти фильмы показывают.
Гия Базгадзе – продюсер фильма «Дни улиц». О своем фильме рассказывает режиссер Ливан Кагуашвили.
Фильм снят в прошлом году. Это история одного парня на улицах Тбилиси, его приключения. Смешные, грустные. И у него такая моральная дилемма. Или пасть окончательно морально, немножко сохранить свое лицо человеческое. Он решает второе. И вот такая немножко сюжет такой. А просто это был повод рассказать немножко о городе, о той ситуации, которая там сейчас есть. Какой-то психологический портрет, который, по-моему, очень тяжелый в каком-то смысле. И хотелось вот это показать, рассказать, поделиться.
Ну, сегодня все говорили о том, что появилась надежда, и дела в грузинском кино улучшаются. Это отражение просто улучшения ситуации в стране как таковой, да? Какие надежды у вас есть? Что вам кажется позитивным, что вам кажется удручающим, пугающим?
Я бы сказал, что пока какое-то маленькое улучшение есть. Но я не думаю, что пока мы имеем дело с каким-то, допустим, грубо говоря, с волной. Такого нет. Потому что дело-то не только в каких-то средствах, а просто творческая пока мысль такой нет, я не вижу. Потому что, к сожалению, исчезло вот это образование, которое было, да, на чем раньше стояло грузинское кино, что получали хорошее образование
в Москве.
Приезжали в Грузию, там была система, в была традиция, и, ну, плюс был какой-то талант, наверное, у людей, которые этим занимались, да. И поэтому все вместе давало хорошее грузинское кино. И сейчас для образования разрушилась система, то есть сейчас это все с нуля начинается, и, к сожалению, больше всего сталкиваешься, что мало хороших идей, я так думаю. Но плюс есть категория людей, которым повезло. Допустим, я получил очень хорошее образование. Я в Москве учился, потом учился в Нью-Йорке. То есть мне жаловаться сейчас не на что. Но плюс хороший момент то, что государство наконец-то начало финансировать кино. Это радует, потому что когда немножко денег дает государство, остальное можно достать. И плюс мы еще не знали вообще, как это делать на Западе. Да, это было полностью финансировано государством. Кинематографисты в Грузии не знали, как, допустим, нужно искать продюсера, дистрибьютора. Это все новое. Поэтому вот для них, как мы тоже делаем первые шаги. Следующий проект нужно уже сделать по-другому, да, чтобы был продюсер Запада и да.
Ну, последний грузинский кинопроект, о котором узнали в России, это фильм о войне в Южной Осетии с большим бюджетом, где Энди Гарсия играет президента и так далее. Какое впечатление на вас такие проекты производят? Знаете, говорят, в кинематографических кругах.
Я считаю, что такие проекты... Для меня это такой проект, он... Я не вижу в нем смысла. Потому что, допустим, если американцы хотят, допустим, снять фильм про это, пускай снимают. Но я не понимаю, почему должно наше такое государство финансировать такие фильмы. Потому что я думаю, что лучше дать эти деньги грузинским режиссерам, чтобы они сняли свою трактовку этой войны. Это, я думаю, что было бы интересно. Я смысла в этом не вижу.
А есть подобные проекты у грузинских режиссеров?
Я слышал о таких попытках, но я не знаю, насколько пока все это интересно. Я бы сам сделал, но я думаю, что я, к сожалению, в это время не был в Грузии. Поэтому я всегда придерживаюсь, что нужно снимать то, что знаешь. Мне немножко сейчас трудно понять, как это все происходило. А то я бы с удовольствием об этом снял. Снял, чтобы написал сценарий, по крайней мере. Я думаю, что какой-то отклик это найдет. Но пока я не вижу, насколько это будет все интересно. Я не знаю.
У вас есть надежда, что ваш фильм покажут в России, или это совершенно невозможно?
Знаете, вчера вот приходили люди из российского кинофестиваля, сказали, что фильм понравился, и с удовольствием бы пригласили, если бы, ну, там, кто-то должен принять решение, не знаю. Я бы с удовольствием поехал. Потому что для меня, я считаю, что пока государство с друг другом разбирается, люди должны останавливаться под эту связь, потому что от этого страдаем мы. Потому что не только там... В первую очередь, как режиссер, я очень много получаю от русской культуры и от общения с людьми. И это для меня важно. Этим я обогащаюсь. Если это контактов нет, сразу в первую очередь я и, не знаю, если кто-то такой же есть в России. То есть мы имеем право останавливаться. Мы должны развиваться, думать и общаться. И в конце концов же, мы соседи, это должно как-то когда-нибудь это закончится, да?
Леван Кугуашвили, режиссер фильма «Дни улиц», участвовавшего в конкурсе Роттердамского кинофестиваля. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Несколько месяцев назад в Глазго открылся новый культурный центр «Трангейт 103». Среди его хозяев – кинематический театр-галерея «Шарманка», созданный бывшими петербуржцами Эдуардом Берсуцким и Татьяной Жаковской. Его историю рассказывает театровед Наталья Казимировская.
Эдуарда Берсуцкого я встретила впервые в начале 80-х годов в Питере в гостях у Евдокии Петровны Кузьминской, матери уехавшего уже к тому времени в Америку поэта Кости Кузьминского. Берсуцкий пригласил меня посмотреть его произведение. Он жил на Московском проспекте у метро «Электросила», и вся его квартира была заполнена, как мне тогда показалось, какими-то полыми стволами деревьев, внутри которых на разных уровнях размещались маленькие вырезанные из дерева фигурки, возникали какие-то сценки и сюжет. Берсуцкий нажимал на невидимые кнопки или рычаги, и все это начинало крутиться, вертеться, подсвечиваться, жить своей жизнью. Это было чудо, волшебство, магия. А за окном хмурый грязноватый рабочий район, серые усталые люди, потоками вливающиеся в здание метро. Творческое становление Эдуарда Берсуцкого пришлось на 70-е годы, в период пышного расцвета питерского андеграунда. Он выставил свои работы на прогребевшей выставке авангардного искусства в Доме культуры «Невский» и вошел в компанию тех, кого сегодня считают представителями культурного явления, называемого «Газоневщиной», по имени двух знаменитых питерских выставок «Доме культуры Газа» и «Доме культуры Невском». «Газоневщина» — это было не просто узкоцеховое художническое явление, отношение, но общекультурное. Цеховых границ между художниками, поэтами, фотографами и просто сочувствующими, как вспоминают газоневщики, почти не существовало. В книге, изданной в серии «Авангард на Неве», газоневщина определяется как игровая площадка, на которой проявили себя разные таланты – художники, фотографы, поэты, писатели, коллекционеры, искусствоведы. И не случайно встреча Берсуцкого и известного питерского театроведа и режиссера Народного театра «Четыре окошка» Тани Жаковской привела к коренным переменам как в его личной жизни, так и в его творческой судьбе. Жаковская была потрясена талантом и личностью Берсуцкого. Она начала действенно и активно помогать мастеру создавать свой театр. Театр движущейся скульптуры, театр-кинематор.
В 1988 году меня привели в квартиру под номером 50 на Московском проспекте города, тогда еще Ленинграда. Совершенно нормальный подъезд, совершенно нормальная лестница, совершенно нормальный вход в квартиру. Потом открывается дверь. Я, в общем, не поняла, куда я попала, потому что это было совершенно явное пятое измерение. Там был целый мир. У меня был почти испуг, потому что я не понимала, как такое может где-то помещаться в обыкновенной комнате, обыкновенной питерской квартиры. И, на мой взгляд, это был лучший театр, который я видела в своей жизни. Это был театр без живых актеров. Я могу подвести теоретическую базу и сказать, что это осуществленная мечта Гордона Крэга, или, если смотреть еще больше вглубь веков, осуществленная мечта фон Клейста, который писал о том, что есть вещи, доступные марионетке и недоступные живому актеру. Но вот если бы еще и нашелся такой гениальный механик, который бы еще так, чтобы не было, еще и кукловода не было бы нужно, чтобы еще марионетка была механической, вот Берсуцкий это создал. Это была вселенная. Это выглядит как средневековый город. Это модель мира, в котором есть ярмарка, практически как городок аттракционов, как игровой такой кинемат, горбун, где там все жонглеры, клоуны, акробаты, цирк, так как мы любим в детстве. Потом это Вавилон, Вавилонская башня, где все что-то делают, и ничего не происходит. И это наша взрослая жизнь. И замок, который выглядит как машина Франца Кафки, и это как тюрьма, пыточные агрегаты. Это то, через что мы все проходим раньше или позже в нашей жизни. И корабль, который такой железный корабль дураков, который никого никуда не может увести. Но мы все как-то пытаемся куда-то уехать. И маяк рядом с ним, как вот вход в гавань. А на этом маяке три этажа, там астроном, алхимик и механик. А наверху еще ангел. Все это был мир.
Летом 89-го года кинематы Берсуцкого переехали из его 18-метровой комнаты, к тому моменту забитой им до отказа, 80 квадратных метров бывшего детского садика «Электросилы» на Московском проспекте 151А. И там к новому 90-му году открылся кинематический театр «Шарман». Один из сотни новых театров, выросших в эту перестроечную пору в Петербурге, как грибы после дождя. Возможно, его жизнь оказалась бы такой же недолгой, как у большинства коллег, если бы среди первых зрителей не оказалось пары туристов из Шотландии, замечательного скульптора Тима Стеда и его жены лингвиста Мэгги, которые стали верными друзьями шарманки. Берсуцкий увлеченно заполнял пространство театра. Вдохновленный выставкой знаменитого швейцарского скульптора-кинематиста Тенгли, который он увидел в Москве в 90-м году, и не связанный больше необходимостью зарабатывать на жизнь работой в котельной, он построил масштабный кинематический триптих «Пролетарский привет» мэтру Жану Тенгли от мастера Эдуарда Берсуцкого из «Колыбели трех революций». За 15 минут три кинемата «Карл Маркс», «Кремлевский мечтатель» и «Осенняя прогулка в эпоху перестройки» разыгрывают краткий курс истории коммунизма в России. Премьера совпала со днем августовского путча в 91-м году, а через две недели туристы из Швейцарии сообщили о смерти адресата послания Жана Тенгли. В 91-м году шарманка выехала на свои первые гастроли на фестиваль в Утрехт. Спектакли проходили в музее от музыкальных часов до шарманок среди богатейшей в Европе коллекции механической музыки. Успех был феноменален. Количество спектаклей пришлось утроить, чтобы вместить всех желающих. У Тима и Мэгги Стед, которые пытались организовать гастроли шарманки в Шотландии, появился серьезный козырь. В конце концов, они заразились поразили своим энтузиазмом директора глазговских музеев Джулиана Сполдинга.
Когда я впервые увидел шарманку, я сразу же понял, что должен сделать что-то с этими произведениями, хотя и предчувствовал, что это доставит мне множество проблем. Сейчас-то я уже знаю, насколько верным было это предчувствие. Но помочь шарманке было абсолютно необходимо, ведь эти творения совершенно уникальны.
Ситуация в России, между тем, резко изменилась. В книге «Газаневщина» авторы цитируют Эдуарда Берсуцкого, отвечающего на вопросы о причинах, вынудивших его покинуть страну.
Нам сказали, что за помещение на Московском проспекте мы должны платить $500 в месяц. В те годы это была для нас немыслимая сумма. В этот момент нам предложили сделать выставку в Лейпциге, и мы поехали туда. Я тогда не думал, что останусь. Мы собрали все, и железо, и деревяшки. Выставка была в огромном помещении и длилась месяц. Это произошло в 1993 году, в мае. Туда приехал директор музеев города Глазго Джулиан Сполдинг. Сказал, что покупает 3 работы, так как собирает экспонаты для будущего музея современного искусства. Это человек смелый, умный, авантюрный. Он очень любил Жана Тенгли. Но Жан Тенгли к этому времени умер, наверное, поэтому он занялся моими работами. Я тогда еще не понимал, что это такое. Деньги, фунты, доллары. Я сейчас этим не очень интересуюсь. Он предложил нам выставку в Глазго. Я не сказал ему «нет», как вы понимаете, возвращаться нам было некуда. Ну, мы и отвезли все в Шотландию.
Жизнь в Шотландии началась в деревне Бленсли, где Тим и Мэгги сняли для русских маленький полуразвалившийся коттедж. Готовясь к выставке, Эд построил 2 кинемата в бывшем коровнике, а в бывшей конюшне еще один. Когда эти кинематы уехали на выставку в Глазго, он в том же коровнике соорудил «Титаник», который был немедленно куплен Сполдингом. Музыку Альбинони Берсуцкий использовал для своего кинемата «Титаник». Эта работа Берсуцкого посвящена Рите Климовой. Рита Климова, подружка Иосифа Бродского, Револьта Пименова, Кости Кузьминского, а также всей прочей тусовки 70-х. Она была судима и посажена за распространение самиздата. Берсуцкий до этого вообще политикой не интересовался. Делал свои игрушки в фольклорно-любочном стиле, а тут его достало. Он день за днем сидел на ее процессе и по сей день вспоминает, как в бессильной ярости шел по фонтанке следом за коротконогой прокуроршей. После этого процесса стиль его работ кардинально изменился. В них вошли Кафка и Босх. Рита Климова писала ему из ссылки, а вернувшись в Питер, тяжело больная, часто приходила в шарманку. В 1994-м, во время первой выставки в Глазго, Эд и Татьяна вытащили Климову в Шотландию уже едва живую. Amnesty помогла организовать консультацию в онкологическом центре в Эдинбурге. Врачи за нее круто взялись. Переливание, химиотерапия, радиотерапия, и она ожила на глазах. Ей дали с собой гору лекарств, денег никаких не взяли. Сказали, проживет еще 10 лет, надо только кровь проверять и 3 раза в месяц переливать. Через 3 месяца она умерла в приемном покое на Березовой. Не было крови для переливания. Эд делал тогда «Титаник» и слушал Альбиони. И у него все это кликнуло вместе в голове. Обреченный полет в никуда. Всей этой компании мечтательных чудиков с короткими крылышками. Но все-таки полет. В 95-м Глазговский горсовет предоставил шарманке помещение для галереи и мастерской. К 2003 году Берсуцкий все это пространство забил полностью, построив еще 2 дюжины кинематов. «Русская тройка» и «Пизанская башня», «Аврора» и «Крестоносец», «Ноев ковчег» и «Мастер и Маргарита», «Шаман» и «Мост Ватерлоу». Фонограмму к одному из кинематов записал старый друг Берсуцкого, художник Борис Аксельрот, Аксель. Еще одна легендарная фигура питерского андеграунда. Это в мансарде Акселя, где собирались музыканты, художники и поэты. Анри Волохонский когда-то за 30 минут написал едва ли не самый популярный текст эпохи «Над небом голубым есть город золотой». Атмосфера сборищ в мансарде не понравилась компетентным органам, и Акселя вынудили уехать из страны, дав 72 часа на сборы. 20 лет спустя Эдуард нашел старого друга на берегу Галилейского моря. И вот теперь голосом Акселя поет и одновременно крутит ручку шарманки здоровенный печальный бык-монстр с вывернутыми губами, огромным вспухшим носом. Из широченных ноздрей, как крупные капли, повисли два грязно-коричневых шарика, которые движутся в такт музыки. «Разлука ты, разлука!» — хриплым, тоскливым голосом выводит этот жутковатый, сопливый шарманщик, притоптывает страшной железной ногой в огромном ботинке, как в протезе. Кинемат называется «Автопортрет с обезьянкой», и маленькая поникшая обезьянка тоже присутствует где-то внизу, под стулом, между ног у великана.
«Разлука ты, разлука!» Чужая сторона, никто нас не разлучит, лишь мать сиротля.
Как у него возникают темы, он и сам объяснить не может. Он человек интуитивный, я с ним 20 лет работаю, я не знаю, как у него башка устроена. И откуда это все берется, он сам не знает, объяснить этого не может. Иногда от какого-то заводка идет от того, что какую-то старинную часть машины какой-нибудь ему дали, какую-то деталь. Там, например, я на eBay нашла ему яблокорезку индустриальную, сделанную в Америке в 1870 каком-то году. Через два месяца она превратилась в кинемат, который называется «Едоки яблок». И там, значит, она превратилась в лошадь, у которой яблоко перед мордой, а на спине у этой лошади сидят Адам и Ева, и Ева ему предлагает яблоко, а он так думает, отворачивается от нее, отказывается от этого дела, потом поворачивается опять, она ему опять предлагает, он опять думает, отказывается. И так это все ходит по кругу. Это все вот возникло из вот этой машины. Иногда это его сновидение или его не сновидение, просто дневное видение, не во сне. Не знаю, когда это его посещает, но что-то его посещает. Он сам говорит, что это не он сделал эти кинематы, они сами выросли, а он только им помог, значит, воплотиться в жизнь. Он из людей, которым диктуют. Вообще-то он, собственно говоря, раб ламп. Он ничего другого не делает и делать не может. То есть если его попросить вбить гвоздь на кухне, значит, будет выбита штукатурка, будет поломан гвоздь, упадет молоток. Значит, как я говорю, у него в мастерской две руки правые, а вне мастерской две руки левые. Совершенно непонятно, это просто другой человек. В мастерской он привык проводить 12 часов в день, 7 дней в неделю. Ну, ему теперь 70, значит, он теперь проводит 10 часов в день, 6 дней в неделю. Субботы я отвоевала, значит, субботы мы ездим на природу.
В 1999 году Эдуард Берсуцкий и Тим Стед осуществили, наконец, совместный проект, о котором мечтали много лет. Построили часы «Миллениум» для Королевского музея в Эдинбурге. Это огромная 11-метровая башня, похожая одновременно и на готический собор, и на дерево, обгоревшее во всех пожарах 20 века. Несколько раз в день в ней разыгрывается механический спектакль на темы века минувшего. Внизу дрессированная обезьянка крутит тяжелые колеса государственной машины и сторожит заключенного, вырезанный из дуба древний дух. В ней все люди, как вы и я, заняты своими любимыми играми, и маятник зеркала включает зрителей в число действующих лиц. Между тем, как троица диктаторов увлеченно работает пилой, перерабатывая чьи-то жизни в опилки. А наверху кружится бесконечный круг отлетевших душ их жертв. Тут и посаженный на кол интеллигент, и инвалид войны, и еврей, придавленный огромной шестиконечной звездой, обнаженная женщина, опутанная колючей проволокой, и другая, обнимающая скелет давно погибшего возлюбленного. Часы «Миллениум», первоначально построенные как временный объект, стали одним из самых популярных экспонатов музея и вошли в его постоянную коллекцию. В центре новой галереи особое пространство для старых кинематов, того же объема, что комната в квартире номер 50 на Московском проспекте, где он их построил, 18 квадратных метров. Более молодые кинематы расположились на оставшихся 280 метров, за исключением Пизанской башни, которая не влезла по высоте и теперь будет жить в Иерусалимском музее науки. Два выставочных набора «Путешествующий цирк» и «Готическая кинетика» будут отдыхать между гастролями в отапливаемом подвале. Скучать им, судя по всему, не придется. В прошлом году они участвовали в фестивале в Лондоне и в Лилле, недавно закончилась трехмесячная выставка в Гранаде, а летом они будут играть спектакли в Тель-Авиве. Там их уже ждут поклонники шарманки. Несколько лет назад выставку в Иерусалимском музее науки посетило 40 тысяч человек, а два кинемата, один заказанный, другой недавно подаренный музею, прописаны там постоянно.
Сейчас главным работником нашего театра оказался мой сын Сережа, который первый раз увидел эти кинематы, когда ему было 6 лет. Сейчас ему 30. Он получил образование уже здесь, в Театральной академии Глазго. С нами он работает с 12 лет. И он, в общем, замечательный художник по свету театральный, очень успешный. Мы невольно тормозим его карьеру, потому что действительно сейчас пошло огромное количество гастролей. Он практически технический менеджер шарманки, плюс он делает весь свет и всю фонограмму, скажем. Новую галерею построил он, я к этому вообще не притрагивалась.
В прошлом году экспертный совет «Золотой маски» порекомендовал показать шарманку в программе «Маска плюс», но администрации фестиваля не нашлось средств. Так что единственный представитель шарманки на родине – небольшой кинемат, который Эдуард подарил музею нонконформистского искусства на Пушкинской, 10 в Петербурге. Навеянный Берсуцкому воспоминаниями послевоенного детства, безногий инвалид на тележке, которая стала его домом и миром, сережет вход в хранилище памяти о Газаневщине и о тех выходцах из России, многих из которых уже нет, а многие далече.
Историю театра галерея «Шарманка» рассказывала Наталья Казимировская. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
What the Iranian regime must understand. Tied over right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.